Подожди, оркестр. Дорогие братья и сестры, ну так в моей жизни сложилось, что несколько лет последних я был ответственный за благовестие в нашем крае, а в прошлом году мне предложили немножко другое служение в братстве, и я как-то немножечко в стороне оказался от благовестия, и как будто со стороны сейчас смотрю. И знаете, я что замечаю, что когда мы имеем, как бы не ценим, когда лишимся, начинаем дорожить. И я тоже слушаю, и мне иногда так хочется тоже вот, ну опять в какую-то поездку с благовестием. Но я хочу немножечко рассказать о том, с чем я познакомился. Много раз я в Германии бывал, последнее время вот, и по служению. И я заметил там такую жажду, большую жажду людей по благовестию, верующих. Церкви, которые там есть, это в основном ну, иммигрантские церкви, которые жили в России, братья и сестры, выехали туда. Ну, кто-то 20 лет назад, там, кто-то 15, 10 и так дальше. И вот сейчас они там живут, материальное благополучие там. Все есть, все, что захочешь. Молодежь живет, один перед другим, лучшую машину иметь себе, лучшую работу, выучиться и так дальше. Вот. Но все это понимают, и молодежь понимают, и взрослые понимают, что все это ведет к смерти. Поэтому они как-то стараются периодически делать поездки в Россию на благовестие для того, чтобы выжить. И я смотрю, что для них действительно это жизнь. Вот съездили, приезжают, сколько разговоров, встреч, собираются, рассказывают. Это, ну, наверное, единственное, чем живут, это благовестием. Благовестие, которое совершают там в Германии, но оно не такое обширное, вот как здесь, и поездками в Россию. Все мы помним хорошо, не в прошлом году приезжала группа братьев, это мужской хор. Они ездили в Краснодарском крае и в Ставропольском крае. Вот, в церквах совершали служения. Я видел журнал в Германии, там фотографии этих братьев. И описывается о том, как они побыли в России. Вот, и мы тоже переживали перед их приездом. Евгений Никифорович Пушков проехал со своей группой. Сильные были такие благовестия. И следом сразу едет группа братьев, хор. Думали, как оно будет, но мы все свидетели с вами, как Бог благословил это служение. И эти братья тоже, они настолько прочувствовали близость Божию в этой поездке. И в журнале это отражено было. И долго еще вспоминается вот эта поездка. Я смотрю, друзья, вот в начале месяца я был в Нагорном Карабахе, там тоже были 4 человека из Германии, они тоже приехали туда. Там как раз встреча Гагика была, а потом мы еще и поблаговествовали вместе и вернулись в Германию потом, и у них тоже столько впечатлений и радости было о поездке, которую они совершили. Мне рассказывает один отец, у которого 18-летний сын, большие трудности, переживания были, потому что очень хотелось, чтобы он покаялся, чтобы он был в церкви, ну а жизнь такая свободная, она свое требует. Он сам специалист, у него бригада, они крыши на домах строят. И вот они решили поехать, договорились так, в Закарпатье туда, где живут цыгане наши верующие, и там в одном из молитвенных домов поставить эту крышу. И 18-летний сын поехал вместе с ним. И вот я встретился с этим отцом, когда они вернулись. Он мне говорит, ты себе представляешь, мой сын покаялся. Пока мы там работали, вечерами на собраниях были, он покаялся. И мы, говорит, приехали домой, он просит прощения у нас, у родителей, где виновен был. Потом сидит, записывает, вспоминает, где кому он, что должен, кого обидел. Говорит, завтра пойду, попрошу прощения, со всеми рассчитаюсь. И вот этот отец говорит, ну где-то 10 дней мы пробыли в поездке. Можно сказать, ну если по-мирски потеряли 10 дней, да? Но, говорит, за эти 10 дней я приобрел такое великое богатство, такое приобретение. Мой сын покаялся. И где покаялся? Покаялся на благовестии, на труде в России. И поэтому, друзья, мы иногда не ценим то, что мы имеем возможность такую вот выйти в город, вот, раздавать трактаты, Евангелие. А когда вот попадаешь в сытную жизнь, в такое изобилие, и духовно умирают люди, тогда они начинают искать выход. В чем? В труде, в благовестии. Это жизнь, это жизнь. Я хочу немножко еще рассказать о том, как совершается служение благовестия в Германии. Я не могу рассказать объективно, потому что я только некоторые случаи, некоторые моменты знаю. Вот. Ну, то, что знаю, то расскажу. Пришлось мне встретиться с некоторыми удивительными людьми, у которых я поучился, и у которых можно было бы нам поучиться. Это люди, которые благовествуют всегда и везде. Это буквально так. Один из них жил в Баку раньше, зовут его Аслан. Он с женой своей, она еврейка, уехал в Израиль жить. Из Израиля они переехали в Германию. И вот покаялся он в Израиле, когда переехал в Германию. Здесь он крестился в баптистской общине. И вот такое у него сердце желание благовествовать. Он каждый день ездит на работу, поезд, ну как электричка, час туда и час обратно. У него дипломат. На дипломате, на всю, значит, текст Священного Писания «Покайтесь и веруйте в Евангелие». А в дипломате трактаты на разных языках, потому что в Германии там тоже, ну, много разных национальностей живет. И вот он заходит в вагон, уже все знают. Сейчас будет идти предлагать трактаты. Многих он уже лично знает. Знаете, когда каждый день ездишь туда и обратно, вот с одними и теми же людьми, то уже так, ну, знакомые. У него гитара с собой. Он садится, просто поет. Садится и поет. Там электричка эта идет, она почти не слышно ее. В вагоне очень хорошая слышимость. Вот. И первое время он ходил, раздавал, пел. А потом иногда он сядет и просто сидит. И уже люди к нему подходят. Подходят, вопросы задают. Это мы читали, дайте вот это почитать. И что я удивился, он всегда и везде благовествует. Как-то у него дома поджидаем мы его с работы. Заходит он и еще три человека. Это он в поезде уже познакомился, привез их домой. И дома тут за столом еще чаепитие, вот, беседа. А потом он их отвез на вокзал, они поехали дальше. Я смотрю, что человек живет тем, чтобы рассказать о Боге. Однажды он подходит, ну, раздает трактаты, смотрит, стоит машина. А в машине сидит пожилой человек, такой с бородкой седой, и кушает. Первая мысль, ну, человек занят, кушает, пусть себе кушает. А потом, нет, я все-таки ему дам трактат. И вот он подходит в окошко, стучит, тот опускает стекло. Возьмите, пожалуйста, прочитайте. Это о Боге, это вам будет очень полезно. Тот взял трактат. Аслан повернулся и пошел. Слышит, а ну-ка подожди. Останавливается, человек вылазит с машины, подходит к нему, обнимает его и говорит, ты мой брат. Я уже 25 лет как верующий, никто мне ни разу не подарил трактат в Германии. Ты первый. Мы с тобой братья. А он тоже такой активный евангелист. Он тоже везде проповедует. Вот. И теперь они вдвоем трудятся. И я просто посмотрел вот так, думаю, и так у них получается хорошо. Хотя в Германии считаются все верующие. И среди коренного населения там как бы нечего делать уже с благовестием. Не принимают, не слушают. Они на это не обращают внимания. Везде у них всегда в карманах трактаты. Вот недавно из новообращенных там тоже один молодой человек с женой своей. Мирская жизнь была, хотя отец верующий и тоже активный такой благовестник. И вот он уверовал недавно. И вместе с женой своей тоже смотрю, всегда у него трактаты, везде они проповедуют. Остановились на заправке заправиться. Только остановились, жена выходит, кто тут есть на заправке, всем раздала трактатики. Я смотрю, удивляюсь. У нас так не делается. Можно поучиться. Но это единицы. Единицы, которые вот так подвязаются, которые так вот хотят проповедовать Слово Божие. Кстати, кто трудится там, тот и старается ездить и сюда. Этот Аслан ездил на север тоже. Вот. Этот брат, о котором я говорю, молодой, недавно из уверовавших, вот, он тоже в Карабахе был. Яков зовут его. И сейчас вот он поехал на Украину с благовестием, вот так работу свою старается, чтобы она не связывала его, и там потрудиться. И я смотрю, что живут друзья евангелизации. В Германии трудности есть. В чем они заключаются? В школе детям преподают уроки, очень нехорошие. Маленьким детям преподают уроки. Я посмотрел учебники, скверные учебники, весьма скверные. И если проходить вот эти курсы, которые там преподают, то у ребенка пропадает всякий стыд. Вот. И вообще такое понятие семья и все прочее, это стараются изгладить там. Многие верующие родители восстали. Восстали против того, чтобы детям преподавали вот эти вот науки, книги с обнаженными мужчинами, женщинами и так дальше. И за это их судят в Германии. И сейчас судят. И сейчас в тюрьму сажают там. Почему мы не слышим об этом, друзья? Потому что там не ходатайствуют, к сожалению. Я думаю, возможно, придут к тому, что скоро начнут ходатайствовать, потому что там сильно вот давят верующих для того, чтобы детей все-таки в школе преподавать им вот эти науки все. Я был в семье, которым пришла повестка в суд, но там суд не то, что тебя сегодня там составили протокол и сразу судит. Вот. На них составили дело, а суд будет весной. Вот ждите, в апреле месяце пришла повестка в суд весной. А почему так долго? А вы подумайте. Подумайте хорошо. Вот. И если вы придете с покаянием, для них это большое достижение. Суда не будет, потому что родители раскаялись. Я встречался с человеком, который отсидел 15 суток. Он и жена его. И вот он рассказывает о том, как он там находился. Там стараются немножко терроризировать, в каком смысле. День было в одной тюрьме, на второй день перевезли в другую, на третий день в третью. И вот так вот создавать такие условия, чтобы больше человек не захотел туда попасть, хоть и 15 суток. А жена, когда вышла оттуда, она даже составили материал такой, написали о том, как она находилась в тюрьме. Как она там благовествовала, и она сказала: братья, сестры, наверное, такое время настало, что Бог посылает нас в тюрьмы для того, чтобы мы там благовествовали, потому что там души, которые гибнут от грехов. И вот этот материал, который написали, они хотели в журнал поместить, как у нас Вестник Истины, так у них свой журнал выпускается, отказались поместить эту статью в этот журнал, потому что, трудности. В общем-то, жизнь благополучная, спокойная, какие-то трудности начнутся. Наверное, не все еще на это согласны. Вот, хотя там идет об этом очень много разговоров и переживаний. Как будет дальше, Бог один знает. Друзья. Значит, я хочу сказать то, что мы с вами счастливые люди в том, что мы сегодня имеем возможность благовествовать. Друзья, мысль моя, я хочу сказать... прочитать Слово Божие, немножко мы с вами порассуждаем и будем молиться в заключении нашего собрания сегодняшнего. Мысль такая, Евангелие от Иоанна, 11 глава, нам хорошо известна эта глава, здесь описывается о Лазаре, Марии и Марфе, это семья, которая очень любила Иисуса Христа, это семья, в которой любил быть Иисус Христос, Он их любил тоже. И вот случилась беда в этой семье. Заболел Лазарь. Христос знал. Он даже своим ученикам сказал, что Лазарь, друг мой, болен. И когда проходит некоторое время, я буду читать с 11 стиха, 11 глава Евангелия от Иоанна. «Сказав это, говорит им: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. И я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему». Я, друзья, несколько дней возвращался мыслями к этому месту Писания, рассуждал. Не совсем понятно мне было, но, в общем-то, я вижу здесь тоже глубокий смысл. Умер Лазарь, Христос специально не шел, ждал, пока он умрет. А потом обращается к ученикам и говорит: «Я за вас радуюсь, что меня там не было». А у меня вопрос: Господи, ты за них радуешься? А ты думал о Лазаре, о Марии, о Марфе? Вот эти ученики, порой беспечные, ничего не понимающие, ты за них радуешься, а там в доме переживали ужас смерти. Умирал и умер, можно сказать, на руках у сестер родной брат. И вот когда он умер, Христос ученикам говорит: «А я радуюсь за вас, что меня там не было. А вот теперь пойдемте туда». И пошли. Ученики ничего не понимают. Они не поняли, что он умер. То они думали, что он спит. А потом Фома говорит: «Ну, пойдем. И мы тоже умрем». К чему он говорил? Что? Ну, там говорили, иудеи хотели побить тебя камнями недавно. Ты хочешь туда идти? Ну, пойдем и умрем. В общем-то, я вижу из этого диалога то, что Христос хотел им сказать. Почему он до сих пор здесь был? Они ничего еще не поняли. И для того, чтобы им понять, друзья, заметьте, Христос говорит: «Я радуюсь, что меня не было там, дабы вы уверовали». Мы можем много благовествовать, рассказывать, трактаты раздавать, но наша радость совершенная тогда, когда человек уверовал. Вот он пришел, покаялся, уверовал. Мне так по сердцу было воскресенье. Был праздник жатвы Варениковской, и звучала проповедь. Вот, и я как раз напомнил притчу, что зашел хозяин и смотрит на возлежащих и говорит: «Друг, как ты попал сюда не в брачной одежде?» И я слышу, мужчина кричит: «Это я!» И выходит на колени и кается. И все собрание, ну как поменялся климат, радость, такое торжество у всех. Человек покаялся, собрание прошло не напрасно. Все, хорошо. И вот Христос говорит: «Я радуюсь за вас, что я там не был, чтобы вы уверовали». Уверовали. А для того, чтобы они уверовали, какая цена платится? Христос, разве ему все равно было, что Лазарь там умирает, а Мария и Марфа беспомощные, льют слезы, выходят на дорогу и смотрят: «Господи, может быть, ты появишься в конце концов?» Забегают в дом, смотрят на Лазаря, потом выбегают на улицу, смотрят, где же Христос, а он знает все это. И с этими учениками ждет день, второй, третий. И вот на четвертый день, когда уже Лазарь лежал в гробе, Господь говорит: «Ну, наконец-то, довольно, пойдемте. Я радуюсь, что я с вами был, чтобы вы уверовали». Вот такая цена платилась. Христос тут страдает, а семья там страдает, и даже смерть. И вот они приходят в Вифанию. Друзья, я хочу сказать, там, где платится большая цена, там и большие плоды. Там большие плоды. Приходят они в Вифанию, Марфа вбегает первой навстречу. Что у нее в сердце? Она выплескивает: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Вот у нее какая вера. А у этих учеников нет, у них еще такой веры нет. Есть люди, которые... раз, другой раз сказали о Боге, смотришь, они принимают, покаялись. Есть вообще удивительные люди, которые пришли в молитвенный дом первый раз. Как одна девушка каялась, я никогда не забуду эту молитву. Она вышла, плачет, и говорит: «Господи, я первый раз пришла в молитвенный дом». Плачет: «Господи, я вообще не знаю, что тебе говорить, как молиться». И плачет, и говорит: «Господи, ну я так боюсь, что ты второй раз не постучишь в мое сердце. Прости мои грехи». И я смотрю, первый раз пришла в молитвенный дом, она еще ничего не знает, уже она кается. А с другими сколько приходится работать? Какую цену приходится платить для того, чтобы человек уверовал, для того, чтобы он получил рождение свыше? Я был в семье в одной в Германии. Молоденькая семья, муж с женой, на вид очень молоденькие, пятеро маленьких деток у них один за другим каждый год. И вот дом, в котором они живут, по меркам германским, это старый дом. Ну, ему действительно 100 лет, этому дому. Вот. И в этот дом они принимали наркоманов, которые ходили на собрания, им нужно было оторваться от этого мира. Один, два, три человека одновременно иногда жили в этом доме. И вот они рассказывают, и я смотрю, зачем бы они вам нужны здесь? 5 маленьких деток, вы молодая семья, муж и жена, и такой риск наркоманов держать в доме. Но знаете, когда я сегодня вижу этих людей в церкви, что это покаявшиеся, возрожденные люди, то я понимаю, что стоило. Стоило. Есть и разочарование, есть и горечь о том, что побыли, много настрадались, а потом человек говорит, нет, я больше люблю грехи. И уходит опять в этот мир. И у них такая боль. Почему? Да потому что в муках рождения находились за этих людей. Кто-то родился в церкви, а кто-то возлюбил мир, так и ушел. И вот тогда становится понятнее, вот оно, истинное благовестие, вот оно, где цена платится. Когда Христос пришел в Вифанию, я уже сказал, Марфа выбежала первая, потом Мария со слезами падает ниц на землю, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. И сколько в сердце у Христа было переживаний, он сам заплакал. Он сам заплакал. И вот теперь наступает вот этот момент, ради которого все вот это вот, ну, цена платилась. В моем доме тоже умирал сынишка мой. Я знаю, что такое сидеть возле человека, который умирает, любимый и дорогой. И вот он уходит от тебя. Какая это цена? И Мария, и Марфа эту цену платили. И вот, наконец, Иисус. Где вы положили его? Пойдемте. Друзья, и вот здесь происходит все то, ради чего платилась цена вот эта. Сколько переживаний и скорбей. Отвалите камень. Лазарь, выйди. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет, говорит Иисус Христос. Все равно оживет. А через несколько дней собрались фарисеи, книжники, и совещание составляют, надо убить Лазаря. Потому что ради Него многие веруют в Иисуса Христа. Ах, вон оно что! Когда заплачена большая цена, переживаний, слез, люди веруют. Но я хочу сказать, друзья, еще одну мысль. Иисус Христос не пошел в дом, который очень любил. Друзья, самые родные и близкие друзья, если он мог говорить, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезды, а сыну человеческому негде главу преклонить, то о Вифании этого сказать нельзя было. В Вифании он всегда мог найти себе приют. Вот эти любимые друзья его, и вот их он заставил страдать. Он сам страдал, и близкие его друзья, любимые страдали. Ради кого? Ради тех, которым нужно уверовать. Поэтому, друзья, такая доля наша. Христос страдал, а мы теперь стали близки Ему кровью Его. И поэтому наша доля тоже страдать. Может быть и до смерти, как Мария с Марфой переживали, и как Лазарь. Для чего? Чтобы потом вот этот живительный запах, который мы слышали, так далеко мог разноситься, что даже ради Лазаря многие веруют, и забеспокоились вокруг. Фарисеи не беспокоились, когда Лазарь умирал, нет. А теперь они очень беспокоятся, потому что он живет. И то... Та беда, те скорби, через которые перешла эта семья, теперь это благоухание. Поэтому, братья и сестры, я знаю вот что, ну вот я вам пример один приведу. Мы были в Тбилиси однажды, в церкви, и вот там дедушка есть, хозяин молитвенного дома, он уже ушел в вечность. Он подходит однажды ко мне и говорит, Петя, вот в Нагорном Карабахе, и называет город, вот там служит солдатик, вот бы посетить его нужно. он верующий, но вот сейчас он один там, его бы посетить надо. Его зовут Тигран. А я как-то эту мысль сказал Сергею Кондратьеву. Сергей Иванович, слушай, вот такое-то, я говорю, вообще не представляю, где это, что это. И вот в одной из подъездок Сережа поехал в эту войсковую часть по этой записочке, целый день ехал по этим горам, сейчас там дорога хорошая, в Степанакерт, а раньше там была страшная дорога. Целый день добирался туда, к вечеру он попал в эту воинскую часть, и на КПП сказал, что я приехал к Тиграну, позовите его. Выходит этот Тигран, смотрит, незнакомый человек, а Сережа ему говорит, я верующий, брат, служитель, я приехал посетить тебя. Тигран смотрит и глазам не верит, вы приехали меня посетить? Откуда вы меня знаете? Да я тебя не знаю, вот мы знакомимся, адрес твой дали, сказали. А сам Тигран свидетельствовал, что на тот момент я был практически мертвый для Бога уже. Друзья, и вот там они вместе молились, вместе говорили Господу переживания свои. Тигран каялся там. Сегодня он член церкви в городе Ереване. Занимается благовестием. Библиотечка у него. Дома собираются люди. А это было много лет назад уже. И еще я хочу сказать. Пока он там находился, он там где-то разыскивал. Может, кто-то есть верующий. Одним словом, ну, как говорится, зацепился там, в той местности. А сегодня у нас там молитвенный дом в городе Степанакерт. Мартакерт недалеко, там тоже члены церкви. И там сейчас идет евангелизация, там брат переселился с семьей своей, живет сейчас, там идет служение. А начало было трудное, трудное. И казалось бы, что вообще туда ехать? А теперь там верующие, члены церкви. Друзья, да, трудно бывает, и страдать приходится где-то, но это путь для того, чтобы была жизнь, было благословение. Вспомните сами, я вот о себе могу тоже вспомнить, как бывало иногда, и болезнь донимала. Я помню, в Армении однажды приехали туда, что со мной случилось, какая-то аллергия, не пойму, такие вот волдыри на всем теле. Меня в больницу отвезли, врач посмотрел, почему ты до сих пор не приезжал, под капельницей лежу, капельница капает, а у нас через 2 часа благовестие, а мы с Сережей Кондратьевым вдвоем. Ну, вдвоем мы еще как-то споем, вдвоем все-таки вдвоем. А один он не поет, проповедь скажет, а что дальше? Так мы друг другу помогали. Вот, а я лежу под капельницей. Я медсестре говорю, сколько еще? Она говорит, а куда ты спешишь? Тебе торопиться некуда, теперь лежать надо. Ну, я дождался, пока капельница эта заканчивала капать, убрали эту иглу. Сестра вышла, я следом за ней по ступенькам и на благовестие. И я подхожу, это было общежитие, поднимаюсь на 3-й этаж, а Сережа говорит, ну, может, у кого вопросы есть. То есть он уже закончил проповедь за 15 или 20 минут, а тут народу человек 50. Вот. И я захожу, он так обрадовался, увидел, что я пришел. Я просто вспоминаю, думаю, сколько было ревности, желания. И сегодня там, на том месте, где мы проповедовали, там церковь сейчас. Вот. Потому что трудности были. И с Божьей помощью преодолевали эти трудности, и Господь помогал. Друзья, поэтому наше благовестие, это не только раздать трактатики быстренько где-то, это переживание. Если мы любим Бога, Бог будет допускать скорби. Для чего? Для того, чтобы другие, как ученики, уверовали. И Господь будет говорить, радуюсь, я радуюсь, что есть вот такие, в той станице, они где-то скорби терпят, трудности, переживания, боли, но я радуюсь за них. Почему? Да чтобы вы уверовали. А когда нету скорбей, нет переживаний, как-то все, ну так легко. Поэтому пусть Бог благословит нас, друзья, принимать скорби, переживания, радости, чтобы жить жизнью благовестия, быть попечителями, чтобы быть теми душами, которые для Царства Небесного находят души, которые переживают муки рождения, вот, и потом радуются, когда души каются в церкви. Пусть нас в этом Господь благословит. Давайте мы теперь с вами помолимся еще Господу. Аминь. Дорогой наш Господь, сердечно благодарим Тебя, что Ты так возлюбил мир, что послал Иисуса Христа на эту землю, который страдал не только на кресте, но до креста уже много страдал, для того, чтобы уверовали. Господи, слава Тебе за эту любовь и милость Твою. И я прошу Тебя сердечно, помоги нам, Господи, идти по Твоим следам, для того, чтобы многие через нас уверовали, через жизнь нашу, через слово наше. Господь, и если Ты будешь допускать где-то страдания в жизни нашей, пусть как будет у апостола Павла, когда смерть действует в нас, то жизнь в вас. Чтобы видели люди, что мы готовы ради того, чтобы им рассказать о Тебе, на всякие трудности, на страдания, а может быть где-то и на смерть, чтобы жизнью и словом привести еще многих к Тебе. Ты еще даешь свободу нам, проповедь Евангелия, Господи. Так быстро идет время, и, возможно, скоро закончится эта свобода. Ты дай нам, Господи, правильное понимание, так время распределить, чтобы основное время употребить для славы Твоей, для проповеди Евангелия. Да будет благословено святое имя Твое в жизни нашей, в проповеди нашей, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.